Ми внесли повну ясность относно того, что коли уварвание поўднёвага боку у нашей территориальные воды будут протягиваться, то КНДР уже практичные военные заходы для обороны своих водов, и поўдзень будет нести полную отказность за все наступства. Такая заява прогучала по паўночна-карэйскім тэлебачанні. Улады ў Пхеньяне абвясцілі аб спыненні ўсіх адносінаў з паўднёвай Карэі, паведаміў прадстаўнік паўночна-карэйскага камітэту па мірным аб'яднанні радзімы. Напружанасць паміж Пхеньянам і Сеулам рэзка ўзрасла пасля гібелі паўднёва-карэйскага карвета Чхонан, які паводле міжнароднай групы экспертаў быў тарпедаваны пад лодкай КНДР. У выніку інцыдэнту загінулі 46 паўднёва-карэйскіх маракоў. Раней сёння паводле паўднёва-карэйскага агенства Йонхап узброеныя сілы паўночнай Карэі былі прыведзены ў поўную баявую гатоўнасць. У эфіры «Свабода» ў Менску 7 раніцы працягваем навіны. Прэм'ер-міністр Ямайкі Брус Голдзінг абяцае аднавіць парадак у сталіцы краіны, дзе адбываюцца крывавыя сутыкненні паміж сіламі правапарадку і байцамі наркакартэляў. У аўторак у перастрэлках загінуў прынамсі 31 чалавек. Улады абвясцілі ў некаторых раёнах гораду надзвычайнае становішча. Масавыя напады наркакартэляў на сілы правапарадку ў Кінстане пачаліся пасля таго, як Голдзінг паведаміў, што збіраецца распачаць процедуру выдачи у США босса одного из мясцовых наркобаронов Кристофера Дудуса Коука. Американская полиция потребует его выдачи поводле обвинувачення у гандлі кокаином и зброей. Конгресс Злучаных Штатов откладе разгляд пытання об двухбаковых санкциях супраць Ирану до конца червеня. Представники обедзвюх палату парламенту заявили, что американские законодавцы сперша дочакаются международных санкций. Чакается, что Рада Безпеки ААН уведет четвертый раунд международных санкций на протягу найближейших тыдняў. Лидер партии коммунистов Киргизстану Исхак Масалиев подписал проект Конституции. Документ был привезен ему для подписания в СИЗА, где лидер коммунистов утрымливается по подозрению в организации забурения. И он является одним из шальцов Конституционной Рады при часовом ураде. Масалиев был затриман в аэропорте Манас 12 травня и помещен на 2 месяца в СИЗА на час расследования его недотычности до пробакиевских протестов на поудне Киргизстану. У красавіку сёлета лідар камуністаў быў абраны спікерам парламенту. Пасля гэтага ён заявіў, што не прызнае легітымнасці часовага ўраду і адстаўкі зрынутага прэзідэнта Курманбека Бакіева. Масалиев спасылаецца на дзейную канстытуцыю краіны, паводле якой адстаўку прэзідэнта можа прыняць толькі парламент. Паўнамоцтвы кіраўніка краіны ў гэтым выпадку маюць перайсці да спікера. Криминальный суд Таиланду выдал по запыте Департаменту адмысловых расследований ордер на арышт былого премьера Таксина Чиновата по обвинувачению у терроризме. Чиновата зараз находится в эмиграции. Былы прэм'ер, які атрымаў у 2001 годзе беспрэцэдэнтную гісторыю Таіланду перамогу на выбарах і затым быў абраны на другі тэрмін, у верасні 2006 году быў скінуты ў выніку ваеннага перавароту. У 2007 годзе Верховны суд Таіланду завочна прысудзіў Чынавату да 2 гадоў пазбаўлення волі за інсайдэрскую здзелку з нерухомасцю, якую нібыта ажыццявіла яго жонка ў перыяд яго прэм'ерскіх паўнамоцтваў. Украінская прапрэзідэнцкая партыя рэгіёнаў плануе ў бліжэйшыя дні ўнесці ў парламент законапраект про базовые мовы в Украине, с тем, как Верховная Рада поспела его ухвалить еще до завершения теперешней сессии. Гэты проект мае уравновать правы российской мовы у выкарыстанні у регионах. Гэта был выпуск навинаў.
Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про падзеі у Беларусі і свеце больш падрабязна.
Мікіта Матусевіч, які быў затрыманы падчас ператрусу ў кватэрах актывістаў кампаніі «Гавары праўду», застаецца за кратамі. Віцебскага актывіста КХП БНФ Сергея Каваленку прысудзілі да штрафу за дробнае хуліганства. Пытанне адносна новых крэдытаў МВФ для Беларусі перанесенае на восень. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. У аўторак раніцы з Магілёўскай папраўчай калоніі нумар 19 вызвалілі актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Арцёма Дубскага. Палітвязня на службовым аўтамабілі ў Потай вывезлі з турмы. Артёмавай маці Алені Дубскай гэтую навіну паведамілі супрацоўнікі калоніі. Сказалі, што яе сын ўжо на чыгуначным вакзале Магілёву. Сустракаў палітвязня на волі і наш магілёўскі карэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Каля паловы на восьмую раніцы з турэмных варот выехала службовая машына. У ёй былі некалькі ахоўнікаў і хлопец, падобны да Артёма Дубскага. Падумалася, што можа не ён. Алені Дубскай жа абяцалі, што ў поты вывозіць сына не будуць. Бліжэй да восьмай гадзіны да турмы прыехала маці, Артёмава каханая дзяўчына Татьяна Касянчук, паплечнікі па грамадскай дзейнасці ды журналісты. Хвілінаў праз 10 Алені Дубскай паведамілі сын на вакзале. Супрацоўнікі калоніі патлумачылі, што звычайна зняволеных не вывозяць з калоніі, але для сына зрабілі такую вось палёгку. Паводле Артёма Дубскага яму загадалі хутка збірацца на волю адразу ж пасля пад'ёму. Перагледзелі ягоныя асабістыя рэчы, выдалі дакументы і 7 тысяч рублёў. Блізу паловы на восьмую пасадзілі ў службовую машыну і прывезлі на чыгуначны вакзал. Тут Артём набыў картку і паведаміў маці, дзе ён.
Вельмі незвычайна сябе неяк адчуваю, быццам бы некім сне. Трошкі іншае жыццё там, трошкі іншае тут. Разгублены. Два тыдні я сябе адводжу на тое, каб гледзіцца, вырашыць, з кім працаваць, як працаваць, па якім накірункам. Бліжэйшым часам вельмі напружаны графік. Апошні тыдзень вывучыў паўсотні тэлефонаў, якія мне давалі людзі на зоне. Мне трэба будзе пасустракацца з іх роднымі, з іх блізкімі, паразмаўляць, таму што тое, што тварыцца ў так званых калоніях нашых, гэта нагадвае нейкае гета. Ёсць аб чым распавядаць і патрэбна аб гэтым казаць.
Артём Дубскі адбываў пакаранне ў паказальным сектары калоніі. Туды, паводле яго, водзяць экскурсію, гэтак званыя дні адчынення дзвярэй.
Там вельмі шыкоўныя ў двухкосцях умовы ў параўнанні з іншымі. У памяшканні, дзе я жыў, на 70 квадратных метраў было 90 чалавек. Норма 2 метры на чалавека. То бок нас павінна быць разы ў тры паменш. Тое, што вымушаны апранацца зэкі, тое з імі абыходзяцца супрацоўнікі калоніі, як яны з імі размаўляюць. Трэцяе слова праз два нармальных гэта мат. Яны ніякім разе не выпраўляюць чалавека. Мэта вот знаходжанне проста зламаць, каб проста тупа баяўся як жывёлы.
Выглядае Артём Дубскі дужа схуднелым. Ён прызнае, што кармілі ў калоніі кепска. Схуднеў на 8 кілаграмаў. За 10 месяцаў зняволення Артёму Дубскаму вынеслі 6 папярэджанняў. Адзін раз пакаралі 2 тыднямі штрафнога ізалятара. Артём Дубскі адзін з асуджаных у так званай справе 14 за ўдзел у акцыях пратэсту прадпрымальнікаў. У красавіку 2008 года суд цэнтральнага раёну Менску пакараў Артёма Дубскага, Андрэя Кіма, Міхася Пашкевіча, Михаіла Крывава, Уладзіміра Сяргеева, Антона Койпіша, Татьяну Цішкевіч, Алеся Страйцова, Алексея Бондара і Александра Чарнышова абмежаваннем волі. Артём Дубскі цягам году адбываў зняволенне за парушэнне парадку адбыцця пакарання. Вінаватым ён сябе не прызнае, а сваё зняволенне лічыць незаконным.
Еще виноватым только перед своими близкими, потому что я на то думаю, что я там не страдал, а Лена Самрэч удаленный тут на воле.
Сказаў у інтэрв'ю нашаму карэспандэнту Артём Дубскі. Паводле санкцыі пракуратуры, жыхар Менску Мікіта Матусевіч, які быў затрыманы падчас ператрусаў у кватэрах актывістаў кампаніі «Гавары праўду», застанецца за кратамі. У кватэры Матусевіча былі знойдзеныя патроны, зброя і наркатычнае рэчыва расліннага паходжання, расказвае Алег Груздзіловіч.
Удзел Мікіты Матусевіча ў дзейнасці кампаніі «Гавары праўду» яго маці Валянціна Матусевіч лічыць вельмі сціплым. Некалькі разоў дзяжурыў як вартаўнік у офісе, сабраў некалькі подпісаў за перамінаванне вуліцы Ульянаўскай у вуліцу Васіля Быкава. Вось і ўсё. Сябе ж жанчына называе паўнавартаснай актывісткай. Актыўна збірала подпісы, раней удзельнічала ў закрытай уладамі жаночай партыі «Надзея». Але 18 траўня, калі міліцыянты ўзламалі дзверы ў кватэру, на пракурорскай пастанове аб ператрусе было пазначана імя сына. Тлумачэння гэтаму Валянціна Матусевіч не мае. У кватэры знайшлі патроны, нажы, дзве дзінкі зброі, а яшчэ нейкую сухую траву ў пакунку, якую ў пратаколе пазначылі як наркатычнае рэчыва расліннага паходжання. Прэтэнзіі выставілі сыну. Зараз Мікіта Матусевіч па-ранейшаму ў ізалятары. Паводле Валянціны Матусевіч, пракурор даў санкцыю на затрыманне на час праверкі паводле захавання наркатычных рэчываў. Што насамрэч было знойдзена ў кватэры Валянціны і Мікіты Матусевічаў? Валянціна Матусевіч дала свабодзе падрабязнае тлумачэнне наконт кожнага з пунктаў спісу, складзенага міліцыянтамі. Пачала жанчына з патронаў, якія, як яна кажа, не баявыя, а вучэбныя.
Наша свекровь, Нікіта, бабушка, была преподавателем криминалистики. Она была кандидатом наук, доцентом кафедры криминалистики БГУ. Патроны эти у нас, еще мои дети были маленькие, они стояли у нее на полочке, как учебный материал. Она, когда читала студентам лекции, показывала и от винтовки, и от пистолета, и от автомата такого, и сякого.
Подобная ситуация с 6 одинками холодной зброи, знойденной у квартиры, каже женщина. От былого мужа Валентины Матусевич, юриста по поводу эдукации, застались рештки коллекции ножов, якія следчие записали холодную зброю. Что до огнестрельной зброи, то говорка идет про пневматичные и газовые пистолеты, якія былі знойдзены ў кватэры. Калі мы вінаваты ў захоўванні гэтых рэчаў, то гатовы адказаць паводле закону, кажа Валентына Матусевіч. Але як найбольш небяспечную яна ўспрымае знаходку невялікага пакунка з сухой травой, запісанай следчымі ў разрад наркатычных рэчаў расліннага паходжання. Валентына Матусевіч кажа, што сын пра гэтую траву нічога не ведаў, а з'явілася на ў доме гэтак.
Я пажалавала, што ў мяне ногі очень сильно болят, што я прямо хадзіць не магу. И одна бабка мне говорит, что вот, деточка, что я так всегда беру траву вот эту, распариваю на коленке, накладываю еще в водичке, вот так ноги погрею и проходит.
Поводле Валентины Матусевича, ее сын под тиском следующих уже небыто признал, что заховывал эту траву, как курить. Женщина лечит это оговором и боится, как сына не примусили дать показания, какие будут потом выкрасные супать его. Что кажуть в компании «Говори правду» относно ситуации вокруг Микиты Матусевича? Калі я дозвонился до лидера компании, поэта Владимира Некляева, и он сказал, что яшчэ разбирается с наступствами пиратрусов и затриманию, и покуль до комментарии относно Микиты Матусевича не готовы.
Я не отмовляюсь. Значит, то, что он не проходит у нас, как волонтерники активные, это докладно. Я про это ведал, потому что я сустракался со всеми менскими волонтерами, не раз, его я ни разу не бачил. Ее, может быть, при офисе не шмат приходил. И он мог прийти туда и сам себе полечить изделинком компании, я не ведаю.
Владимир Некляев записал телефон Валентины Матусевича и пообещал с ее стелефоноваться. Отримать комментарий до справы Микиты Матусевича у прессовой службы Министерства внутренних справ не удалось. Керовниство службы занятое на раде у министра.
Рассказывал Олег Грузделович. Увага! У аўторак, 25 траўня, на нашых хвалях прэм'ера новай серыі «Успамінаў Галіны Руднік. Птушкі пералётныя».
Сваім двум сынам я неахвотна расказвала пра сваё жыццё. Яны пачалі хадзіць у міжнародную школу Нямеччыне, дзе вырасталі ў асяроддзі шчаслівых, бесклапотных дзяцей. Мне не хацелася, каб яны ведалі, якая гаротная была іхняя маці. И не хотелось, каб яны мяне шкадавалі. Думала, нехай падрастуць, может, тады расскажу.
Дзяцінства ў краіне Сталіна, юнацтва ў дзвюх сталіцах ваеннай Еўропы, Менску і Берліне, дарога за акіян і вяртанне ў Мюнхен. Слухайце ўспаміны ветэрана свабоды Галіны Руднік. Першая частка ўспамінаў Галіны Руднік прагучыць у нашай сённяшняй праграме. Вы слухаеце Радыё Свабода. Суддзя чыгуначнага райсуду Уладзіслаў Шыкароў прысудзіў сябру кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергею Каваленку 140 тысяч штрафу на падставе складзеных на яго пратаколаў і сведчанняў двух міліцыянтаў. Сам Сергей факт дробнага хуліганства катэгарычна абвяргае. Рэпартаж з Віцебску.
Інцыдэнт, які разбіраў суд, здарыўся 6 траўня. Сергія Каваленку затрымалі за пераход вуліцы ў неналежным месцы, калі ён вяртаўся з пахавання бацькі свайго сябра Тараса Сургана. Затрымлівалі яго чамусьці супрацоўнікі ОМОНу, і хаця спадар Каваленка быў адразу гатовы заплаціць штраф, яго павезлі на медычную экспертызу, каб зрабіць аналізы на алкаголь. Калі экспертыза паказала, што актывіст абсалютна цвярозы, бо на пахаванні ён не ўжываў спіртовыя напоі, то затрыманага павезлі ў чыгуначны РАУС і склалі пратакол ужо за нецэнзурную лаянку ў грамадскім месцы. Міліцыянты, якія выступалі на сённяшнім працэсе ў якасці сведак, распавядалі пра нібыта хуліганскі ўчынак Сергія Каваленкі абсалютна па-рознаму. Адзін супрацоўнік міліцыі засведчыў, што актывіст ўжываў нецэнзурныя словы, ні да кога не звяртаючыся, сам сабе, і без аніякага супраціву сеў у міліцэйскую машыну. Другі міліцыянт паказаў, што Сергій Каваленка махаў рукамі, гучна лаяўся, спрабуючы прыцягнуць увагу мінакоў, і ў машыну сесці адмаўляўся. Актывіст не стаў звяртаць увагу суду на гэтыя супярэчнасці. Ён пэўны, што міліцыянт чым загадана хлусіць, і яны робяць гэта як умеюць.
Я хочу сказаць, што зараз праца міліцыянту вымагае уменне хлусіць. 7 траўня, калі гэта праца яшчэ толькі пачынаўся, даныя міліцыянты сказалі, нічога асабістага, гэта проста праца. Я лічу, што гэта іх начальства так кіруе, каментаваць больш няма што.
Суддзя Уладзіслаў Шыкароў, выслухаўшы супярэчлівыя паказанні сведак, заявіў, што вінаватасць Каваленкі бясспрэчна даказаная. Падобную справу пра нібыта нецэнзурную лаянку Сергія Каваленкі разбірае зараз і Першамайскі раённы суд Віцебску. Працяг чарговага суду нібыта за дробнае хуліганства чакае Сергія Каваленку 6 чэрвеня.
І праз хвіліну мы яшчэ вернемся да лёсаў былых палітвязняў. Вы на хвалях Радыё Свабоды, ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. З Магілёўскай папраўчай калоніі нумар 19 вызвалілі актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Арцёма Дубскага. Дубскі – адзін з асуджаных у так званай справе 14 за ўдзел у акцыях пратэсту прадпрымальнікаў. Цягам году ён адбываў зняволенне за парушэнне парадку адбыцця пакарання. Мікіта Матусевіч, які быў затрыманы падчас ператрусаў у кватэрах актывістаў кампаніі «Гавары праўду», застаецца за кратамі. У яго кватэры міліцыя нібыта знайшла патроны і наркатычную траву. Віцебскага актывіста КХП БНФ Сергія Каваленку прысудзілі да штрафу за дробнае хуліганства. Пытанне адносна новых крэдытаў МВФ для Беларусі перанесенае на восень. У сталіцы Нарвегіі стартуе 55-ы спеўны конкурс «Еўрабачанне 2010». Сярод тых, хто сустракаў актывіста «Маладога фронту» Арцёма Дубскага каля брамы Магілёўскай калоніі, былі людзі, якія таксама калісьці адседзелі за кратамі за сваю палітычную дзейнасць. Карэспандэнтка «Свабоды» высвятляла, як склаўся лёс некаторых палітвязняў, якія трапілі ў турму ў маладым узросце.
По-розному склаўся лёс былых палітвязняў. Адны з'ехалі з Беларусі ў міграцыю, іншыя засталіся тут і не спынілі грамадскую дзейнасць. Алексей Шыдлоўскі і Вадзім Лапковіч сталі палітвязнямі ў 97-м годзе. Падставай для крымінальнай справы сталі графіці палітычнага зместу ў стоўбцах. На грамадскай прыбіральні было напісана фарбай «Палац прэзідэнта», а таксама лёзунгі «Жыве Беларусь». Алексей Шыдлоўскі выйшаў на волю ў 99-м годзе. Да суду ён быў студэнтам журфаку БДУ, але аднавіцца на вучобе яму не ўдалося. Адлічылі яго з недзяржаўнага ўніверсітэту.
У Беларусі я меў працу як вольны журналіст. У 2008 годзе ў снежні збудзілі крымінальныя справы, праз некалькі дзён я з'ех. У пераходзе на станцыі метро Пушкінская я скінуў партрэт Лукашэнкі, дзе мяне паспрабавалі затрымаць, і я аказаў супраціў, пры гэтым зранюшы моцна аднаго з тых людзей, каторы мяне затрымлівалі. Ехалі з жонкай і з кошкай. Рэальна беспрацоўныя, атрымліваюць сацыяльныя пасобія.
Вадзім Лапковіч пасля заканчэння школы, нягледзячы на прысуд, удзельнічаў у дазволеных уладамі вулічных акцыях. Ён вучыўся ў недзяржаўным універсітэце і працаваў, каб плаціць за вучобу, а жаніўся і цяпер жыве і працуе ва ўкраіне. Лідар «Маладога фронту» Зміцер Дашкевіч трапіў за краты ў 2006 годзе за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Ён выйшаў на волю ў 2008.
За гэты час я скончыў навучанне ў Віленскім педагагічным універсітэце. Не збіраўся і не збіраюся з'їжджаць з Беларусі, спыняць сваю дзейнасць, не гледзячы на пераслед, на тыя выкраданні, якія адбываюцца са мной, з маімі паплечнікамі.
Лідар руху «Маладая Беларусь» Артур Фінкевіч трапіў за краты 31 студзеня ў 2006 годзе. Палітычныя графіці напярэдадні прэзідэнцкай выбарчай кампаніі абышліся яму ў 2 гады зняволення. Пасля турмы Артур паступіў вучыцца ў ЭГУ, што ў Вільні.
Калі спробаў уткавацца на працу, то мяне не бралі з-за таго, што всплывала мая біяграфія. Працадаўца, відаць, не хацеў для сябе праблем.
Лідар кампаніі «Ініцыятыва» Андрэй Кім быў фігурантам справы 14. Ён трапіў за краты 21 студзеня 2008 году, а на волю выйшаў праз 7 месяцаў, калі Александр Лукашэнка выпусціў палітвязняў аднаго за адным падчас перамоваў з Захадам на конт гандлёвых прэферэнцый.
То, што я хацеў рабіць, я раблю. Тое, аб чым я марыў займацца, гэта развіццё грамадзянскай супольнасці ў Беларусі, я гэтым займаюся. Але пры тым трымаю была вялікая школа жыцця, таму я не шкадую.
Спіс маладых людзей, якія трапілі ў жорны рэпрэсіўнай машыны ад 1995 году, налічвае тысячы прозвішчаў. Гэта няспынныя затрыманні і арышты за ўдзел у вулічных акцыях пратэсту. Ператрусы і канфіскацыі сцягоў, улётак, сімболікі сталі нормай для маладых людзей, і яны нават не абскарджваюць дзеянні ўлады. Толькі за ўдзел у студзеньскіх акцыях апазіцыі на так званую хімію трапілі 13 моладзевых актывістаў. Пры гэтым невядома ніводнага выпадку, каб нехта з іх адмовіўся ад прынцыпу принципов и назвал свои учинки помылками молодости.
На трохбаковых перамовах премьеров Беларуси, России и Казахстану у Санкт-Петербурга на приганце минулого тыдня не удалось узгоднить позиции по створению мытного союза. Чому провалились перамовы? Связала Беларусь головным тормозом у створении этого объединения. Ці магчымы мытный союз у складе России и Казахстану без Беларуси? Гэтай темы у экспертизе свободы обмярковываюць журналістка газеты «Беларусы и рынок» Татьяна Манёнак з Менску и доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш з Москвы. Вядзе перадачу Валер Карбалевич.
Подписание документов об створении мытного союза у листопаде минулого года отбывалось урочисто. Принятое сегодня решение можно назвать лёсовызначальным, як и решение, принятое у свой час у Беловежской пушчи, сказал тады с пафосом Александр Лукашенко. Прошло полгода, и керовники урадов вымушены констатовать, что створение мытного союза не отрымовывается. Перамовы премьеров Беларуси, России и Казахстана, які отбылись у Санкт-Петербургу, закончились без выникова. У чем причина? Провал. Спадар Неманёнак.
Вы так вельми апокалиптично заявляете, крыш ставить на этом проекте никто не собирается, ни Россия, ни Беларусь, ни Казахстан. И мытный кодекс, сподевалась и Россия, что будет принят и в Санкт-Петербургу, и об этом заявлял Путин на первый день этого поседжения. А лишь видовочно было с початку, что эта подея не отбудется. Хоть Путин заявлял, что этот проект уже перерастает чисто экономичная форма и является геополитичным проектом, на самой справе у первого в першую чергу Беларусь и Казахстан цікавить чисто экономичное питание. Что тычется до Беларуси, так это перше за все питание, самое болючее, самое такое лёсовозначальное для будущей белорусской экономики, это мыты на нафту и нафтопродукты. Коли б Российская Федерация пошла на сустрач Беларуси в этом питании, так и Беларусь сняла бы свое питание по мытах на автомобили для физичных особ. Коли была подписана домова об нафте в початку этого года, тогда белорусские чиновники за заявляли, что это часовая мера, бо с 1 липня, с уведением мытного кодекса, мытного союза, видовочно, что Россия отменит. Российская Федерация заявила о том, что она не пойдет на отмену мытов на нафту и нафтопродукты, покуль не будет створена единая экономичная простора. Як меркавалась, единая экономичная простора повинна запрацовать с 1 студеня 2012 года. У интервью компании «Мир» Путин сказал о том, что потребно приспешить подписание по об створении одной экономичной просторы.
Спадар Коктыш, вось спадарня Манёнак без особливого пессимизму восприняла провал этих перамовов, и она это тлумачит такими тяжкостями росту. А як вы лечите, у чем причина провалу этих перамовов? И вось той тезис, что Путин сказал про створение одной экономичной просторы, якая будет створаться худшей. Ну, глядящий по тым, як створается мытный звяз, эти планы неяк тяжко уявить. Спадар Коктыш.
Провал перемовы был больше и меньше запланованный, да, распочинается все с самого початку. Вельми долгая, паукливая праца про тем, как гармонизовать белорусскую экономику с российской экономикой, просто не была зроблена, и это был шлях, который так или иначе придется пойти. Белорусского бога был розлик, что мы на нафту не будем, и тому этот доход просто перекроет все те страты, которые Беларусь отримает от выравнивания своих мытов под российским. Это не отрымалось, и зараз треба по-новому сенсовывать
российские меды поведомляют, нібыта Россия и Казахстан знаходясь поразумение, а головным тормозом у створения этого объединения является Беларусь. Ці так это на сам речь? И коли так, то чому, спадарня Манёнак?
Те ж медіа розповідали об тим, що бы Казахстан хотів зняти усі свої претензії до Російської Федерації, коли б Білорусь зняла свої претензії так само. Але ж на гэта Сідорський сказав ні. Я не бачу великого сенсу у створенні митного союзу поміж Казахстаном і Росією. І що гэта дасть? І який гэта приклад для тих країн былого Совєтського Союзу? Бо я ще хочу підкреслити, що для Росії проєкт створення митного союзу, звісно ж, гэта перш за все геополітичний, як казав Путін. Я не вірю у те, що что Россия будет створать мытный союз только с Казахстаном. Махчимо такие подмеркования это идут, але перш за все, как неким чином приспешить и стимулировать белорусский бок. И какие сценарии махчимо у ситуации, коли Беларусь совсем не пойдет на сустрачу Российской Федерации, это больше жесткая позиция России. Для Беларуси это уведение мытов не только на ту нафту, которая не предугледжена для внутреннего рынка, а на вогул. Это мыты махчимы на поставки природного газа. И я думаю, что белорусский бок это так само разумеет. В Беларуси так само нема этого выбора. Беларусь находится в вельми складанном становище, маючи на увазе то, что с початку наступного года весь треба перемовы по контракту на природный газ. И вот это будет вельми складано вырашить, коли Россия займет такую позицию непреступную. Там треба будет находить некие компромиссы. Сегодня Россия будет давать преференции только у обмен на некие интересы, на то, что сюда придут российские компании. Гандель вот таки нудный, складанный, непростый, и он будет протягиваться, але брать за дверы мы не будем ни один, ни другий бок.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Який лёс чекає митный союз». Поводле российских медиа, российский вице-премьер Шувалов сказал, что мы можем створить мытный союз у складе России и Казахстана, а Беларусь долучится тогда, когда будет готовая. Вот господарня Манёнак выказывает думку, что это просто элемент тиску на перемовах, а не реальный сценар. Господар Коктыш, а вы как меркуете, ці махчыма такий вариант мытный союз России и Казахстана без Беларуси?
Конечно, махчыма. Во-первых, мытный союз между Казахстаном и Россией позволил бы краинам гармонизовать гандель углеводородами. Это значилось, что европейские не альтернативные газы на автопроводы просто прибылись. И другие сенсы – это то, что Казахстан на самом деле является конкурентом Беларуси. Зараз в Казахстане створены все предприятия, которые в Беларуси были спачены союзом. И тому ты выгоды, которые Россия может отшукать у кооперации с Беларусью, она так само может отчитать у кооперации с Казахстаном. Для Беларуси это может означать меньше выгодные условия, чем Беларусь добавлялась с Россией с Казахстаном на троих. Если двое домовились, а третий залучается, он уже вымышлен лечиться с тем, о чем эти два банки уже домовились.
Коли вот гэты сценар стварэння мытнага союзу Россия и Казахстана без Беларуси будет реализованы, то атрымается цікавая ситуация. Сёння де юра и де факто існуе мытный союз России и Беларуси, заключенный еще в 1995 годе. Ён же існуе, хоть и не у полным формате, с вынятками, але ж его никто не отменял. Теперь Россия старая еще один мытный союз Казахстана. Одночасово Россия, как и іншыя удельники этого процесса, собирается уступать в сусветную гандлёвую организацию. Тубок Россия будет удельничать у трех разных гандлёвых мытных режимах в союзах. Это вельми складанная конструкция. Как вы могли прокомментовать вот это все, господар Неманёнак?
Вы упомянули про существующий уже мытный союз между Россией и Беларусью. Вот эта ситуация у Питера еще раз подкресливает то, что он только формально існуе. На самом речь, когда заходит с неких классичных принципов, в мытном союзе не повинно быть мытом на той же нафтой и нафтопродукт.
А лишь пробачьте, мытной межи официально помеж Беларусью и Россией не існуе, минавито на подставе той домовы 95-го года. Это мытный связь денежная, хоть и не в полном формате. Сказать, что ее не денежная, я абсолютно не сгоден с вами.
И он же может и протягнуть, и так само денежить, навык после того, коли так гипотетично будет створен мытный союз помеж Казахстаном и Россией. Это ничего принципово не меняет для России. Россия уже совсем недавно заявила об том, что створение мытного союза не повинно быть перешкодой на шляху вступления в Всесветную гандлёвую организацию. С 1 липня будет объявлено, что мытный кодекс уступает у силу, а лишь с выключениями, которые будут регулироваться пока что по национальным законодавству. И потом яны протягнуть, подгоднять вот эти спречные позиции. На прикладе Украины газ в обмен на флот, мы бачим, что Россия готова платить только тогда, когда партнер пойдет на сустрач.
Треба уличивать, что сусветная экономика и сусветная политика зараз переживает период бурной трансформации. И те объединения, которые зараз есть, не факт, что не заховаются, и пытания в том, какие новые интеграционные формы могут изменить. От их мытных объединений и союзов интеграционных, которые вы перечислили, треба додать так само еще и формат БРИК, который так само может в ближайший час запрацовать. Российская принадлежность донецких интеграционных объединений может обынуться и моцным боком российской политики. У якої з них буде працювати, сьогодні доволі тяжко розказати.
У экспертизе «Свободы» удельничали журналистка газеты «Беларусь и рынок» Татьяна Маньонок из Менску и доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш из Москвы. Вел передачу Валер Карбалевич. Одна з мэтаў, якія ставяць перад сабой украінская дыпламатыя ў дачыненнях з еўрапейскім звязам, бязвізавы рэжым для грамадзян сваёй краіны. У гэтай сувязі камісар еўразвязу ў справах пашырэння Стэфан Фюле заявіў, што Брусэль спадзяецца прапанаваць Украіне пераход на бязвізавы рэжым. Калі такое можа здарыцца ў выпадку з Беларусю? Хто вінаваты, што беларусам так цяжка атрымаць шэнгенскую візу? Гэтае пытанне мінакам на вуліцах Менску задавала Галіна Абакунчык.
Ситуация виновата. Та же Россия тоже как бы с визами, правильно? Но они работают в два направления. Та же Турция уже отменила, Сербия, если не насколько знаю, отменила. И сейчас работа ведется. Я думаю, наше правительство тоже в этом направлении работает. Если будем идти на сближение с Европой, я думаю, она адекватно будет реагировать.
Другого президента треба иметь.
Я думаю, что особо виноватых так не найдем. Но чтобы без визы было просто, чтобы Евросоюз пошел в тесный контакт. Чтобы свободно они приезжали к нам и мы к ним.
Хотелось бы, конечно, чтобы был безвизовый режим. Я думаю, что это упростило бы и бизнес-отношения, наверное, и вообще улучшило бы, возможно, качество отдыха белорусов. Но когда, может быть, каверзный вопрос.
На мой взгляд, Филипп, Европа реально хотела бы доблизить белорусов до себе. Самый лучший вариант – это просто отменить эти визы и просто зарабить умовы отримания минимальными и легчайшими, чем зараз.
Вы знаете, что было бы очень хорошо, потому что я каждый год езжу в Европу, практически в отпуске. Мне всегда приходится, я вообще живу в Гомеле, приезжаю в Минск, тратить свое время для того, чтобы пройти этот контроль. Я не знаю даже, почему этого нет сейчас, потому что наши люди точно такие же, как во всем мире. И я думаю, что нас можно было бы уравнять в правах. Если бы это случилось, как говорится, в этом году и в следующем, были бы только рады.
Абсолютно не ведают, коллег, это может быть. Чему нема, это ведомо, чему. Тому, что до нас такое ставление о свете кепское. Потому что наш стиль керования отрознивается от тех типов, которые приняты у Европе.
Кто виноват, что белорусы так тяжко отримать шенгенскую визу? А питание на улицах Менску. Вы на хвалях Радио Свобода. Я еще раз нагадаю основные темы дня. С Могилевской колонии номер 19 вызволили активиста Молодого фронта Артема Дубского. Дубский один из осужденных у так званой справе 14 за удел у акциях протесту предпринимальников. Год он провел колонии за порушение парадку отбытия покарания. Микита Матусевич, який был затриманный под час пиратруса у кватерах активистов компании «Говори правду», застается за кратами. У его милиция нібито знайшла патрон и наркотичную траву. Активиста КГП БНФ Коваленко присудили до штрафу за дробное хулиганство.
На радио «Свобода» гучить передача «Вольная студия». Я Михася Скобла, а насупрать мяне у нашем Менском бюро перед микрофоном Арнольд Макмиллин, профессор Лондонского университета, удельник Международного конгресса белорусистов, який отбылся этими днями у Менску. Спадар Макмілін, вельмі рады бачыць вас ізноў у Беларусі. На кангрэс беларусістаў вы прыехалі не з пустымі рукамі, з ёмістай больш за 1000 старонак кнігай, прысвечанай беларускай сучаснай літаратуры. Гэта першае падобнае выданне, якое выйшла ў свет на ангельскай мове. Колькі ж гадоў забрала ў вас праца над гэтым даследаваннем?
Мінімум 6. Я кончу кнігу беларускай літаратуры «Діаспары» і зараз пачаў думаць пра такі велізарны праект. Кніга выйшла ў студзені гэтага года і рыхтуецца пераклад на беларускую мову. Перакладчыца даехала да паловы. Я пачынаю з Стральцовым старэйшага пакалення. І потым ёсць хлава пра Барадулін, і потом паэты старэйшага пакалення. Потым хлава тутэйшыя, сучаснікі тутэйшыя, інших. І потім я сись, конечно, Никляєв, Глобус і Орлов.
Ви з однольковою охотою дослідуєте і прозу, і поезію. Що легше вам сприймати?
Поезія. Справа у тим, що словники ваші паршиві, нема слов. Але читати прозу шмат часу. Читати романи, особливо соцреалістичні романи. Але я читав, що мог. Звісно, не всі романи я прочув до кінця, але я можу відати собачі чужці, добрі літератури. Потім є Бумбамліт, сучасники Бумбамліта, є ще драматургія і провінційна література так само. І потім я кінчаю з Гадановичем, те, що я хотів кончити на веселій ноті.
У своїй книзі ви розглядаєте творчість великої когорти белорусських письменників. Це більше за 170 творців. Скажіть, а кому з їх вам хотілося б присвятити особні монографії? Хто з белорусських творців викликає у вас найбільшу цікавість як мастак?
Я забувся про самого важного. Звісно, це Олеся Розанова. Я хотів би написати серйозну книгу про Василя Быкова, але є книга Казини Хімпелевич, хоч ми пишемо по-розному, а тим не менш.
Свой доклад на конгресі белорусистов ви присвятили поэту Владимиру Некляєву. Чому ви так зробили?
Я звідував накануні, що він під арестом. Это мене шокировало. І у час докладу я вирішив охерувати Некляєва публічно. Это просто жест. І не всі так зрозуміли, а шмат народу розуміли. Я лічу, що усім було б простіше, коли б говорили правду. Так що арестувати чоловіка за гетто, катам насміх. Звідав, що Некляєва випустили, прозмінно рад. Він не мій особистий сябр, але вибітний поет і чоловік відважний.
Вернемося, давайте, все ж до вашої книги. У її часом можна зустріти доволі незвиклі для білоруського академічного літературознавства оцінки. Наприклад, у прозі Івана Шамякіна нема нічого специфічно білоруського. Зміст його романа умінявся як флюгер у відповідності з лінією Урада. Партія і Урад, напевно, були задоволені мати такого письменника за пропагандиста і ідеологічного промовцу. Конець цитати. Чи не залишне прямолінійно і доволі жорстко ви характеризуєте одного з класиків білоруської совєтської літератури?
Я лічу, що Шамякін написав вельми читабельні книги, але для мене це не велика література, прошу пробачення. Але Васил Быков, Караткевич і Махчиме Ібрил з цього покоління – справжні постаті. Стил Василя Быкова не зблитаєш з іншими воєнними письменниками. Це не тільки у літературі, це і у музиці. Така ж критерія – свій голос, як просто говорить. Вірші Розанова я звідав би на 2 кілометрах, наприклад. І Орло – вельми-вельми талановиті письменники, які може писати у різних стилях, зовсім різні теми. Одному з його оповіданням говорить про докучливого араба з жемчужно-білими зубами. Он продавець диванами. І он все знає про Білорусь, усміхається, Мінськ, Чорнобиль, Лукашенка. Кінець цитати. Так що Орлов не тільки великий історичний романіст, але так пише з юмором, достатньо, я би сказав, на сучасні теми. Так що Орлов это несомненно. Хлобус я включил, потому что он самый ведомый из сучасных белорусских письменников, частково так само рекламы, а так само патажем. Ну, и он цікавый человек и фигура. Часопис «Незалежные арки» посвятил один выпуск ему. Это что си говорить? Вот Некляев я завсёды лечил, что он вельми добрый поэт. Его шедевр, я би сказав, проще, так само роман «Лабух» не без цікавості. І він нещасний чоловік, що жив так за межою, як Васил Быков, звісно, і інші. Я лічу, що це тяжкий льос, неприємно. Явно так, Некляєв звернувся на Білорусь, як ми говоримо по-ангельськи, попав у гарячу воду.
Вольная студия гучить на радио «Свобода». При микрофоне Михася Скобла, автор фундаментального доследования про белорусскую литературу профессор Арнольд Макмелин, еще не мой гость, и он приехал в Минск как удельник Международного конгрессу белорусистов. Господар Макмелин, коли пошукать некого антипода згаданому вами Ивану Шамякину у белорусской литературы, то это будет, напевно, Лариса Гениюш. Вы, до речи, написали выдатную продмову до лондонского выдания ее вершов. Ранее белорусских письменников сварила советская влада. Сегодня письменников сварить, сводить помеж собою чубами улада лукашенковская. Скажите, как вы ставитесь до иснования письменницких союзов антиподов у белорусских? Как вы ведаете их два?
Я соправданный и здрадницкий. Это мой погляд. Я говорил об этом у промове на конгрессе. Но что делать, когда тутейшие вышли, как отожило к союзу письменников? Я не лечили, что союз вельми отсталый, скучный, что белорусская литература попала в тупик. А теперь союз письменников – это бастион свободы. На мой погляд, и, конечно, улада все робится, видно, как вылегчать этот союз.
Что в этом сопротивлении? Шкода, корысть, чи это не имеет значения для самой литературы?
Это имеет великое значение, потому что не только соправданный союз схубил будинок и финансовый, а теперь так погроза, как члены схубили свою працу, это вельми-вельми дрянно.
Шановный профессор, вы являетесь вице-президентом англо-белорусского товариства. Я прочитал у недавно выдаденной книги белорусов Великой Британии Натальи Гордиенки, что в вашем товаристве навод больше щабров, чем у згуртования белорусов Великой Британии. Аж ну 53 человеки. Скажите, чем сегодня занимается ваше товариство?
На член товариства мой были коллег Джим Дингли, який так само на конгрессе учел зробил выступ. И Джим полон энергии. Есть всякие импрези, доклады, купали для детей. Але когда великие письменники бывают или бывали в Лондоне, как Васил Быков, Рихор Бородулин, конечно, товариство принимают, приглашают и принимают. Это все связано с библиотекой, с Карининки.
У свой час, отказываючи на анкету «Свободы», вы сказали, что хотелось бы вам жить в 18-м стагодзе. Але в таким выпадку вам довелось бы добираться в Беларусь не несколько годинов на самолете, а ехать ну некой брычкой или каретой несколько месяцев. Чи отрымалось бы у вас гэдак заповолить свое житё?
Я хотел бы жить в 18 веке с умовем, что были хорошие. Тады саправды были богатые и бедные, и не шмат богатые. Але это век красоты. Мастацкий, музыкальный, на ухо. Сдается добрый век. Это век вельми-вельми так элегантный. Музыка Моцарт, Гайден, наши мастаки, так Гейнсборо, например, Стаббс. Это великий век для тех, которые не бедствовали. И это большинство, так, велизарное большинство, были полуграмотные, и все, и все. Але по-российски на сливке, как жили лепее, чем в 19 веке, или в 20. В 18 веке я оставался бы на своем замке в Англии. Я не ведал бы про Беларусь, коли бы не выпадковые знакомства с Радзивиллами и так далее. Разумеется, это все так легкодумно.
И все-таки добро, что мы с вами живем в стагодзе 21-м, бо в 18-м саправды Беларусь могла бы не иметь такого щабра, как профессор Арнольд Макмелин. И хиба опошнее пытание, господар Макмелин, назовите два самых ярких и памятных уражения с вашего колькодённого побыту у Беларуси. Одно становчее, одно отмовное.
Отмовное – это что нема бесплатных поездок для пенсионеров. У нас это бесплатно. Сегодня на автобусе была сварка с контролёром, ветеран и пенсионер. И они кричали, немножко цикаво, и кончилось тем, что он платил неохотно. И она дала сдачу. бачил, и он разрывал и бросил на пол эти гроши. Разумеете, когда я приезжаю на Беларусь, я сустракаюсь со своими сябрами. Учора был буржет после конференции, и я глядел на всех, и все были такими ветливыми, стиплыми. Зусим не как российский фуршет. Моя жонка была на фуршет учесть сбор твору русского письменника Георгия Владимирова, наш сябр, набожчик теперь. И она рассказывала мне, как журналисты не читали Владимирова на ухо, але ведали, что такие шампанские и добрые так самые закуски. Порунание несправедливее, але то, что я ведаю.
На радио «Свобода» прогучала передача «Вольная студия». Сегодня ее гостем был профессор школы славистики Лондонского университета Арнольд Макмиллен. А вел передачу Михася Скобла. До наступной недели.
Вы на хвалях радио «Свобода» у Пражской студии Алина Радкевич. Нагадаю, основные події дня. З Могилёвской поправчай колонии номер 19 вызволили активиста незарегистрованной организации «Молодый фронт» Артема Дубского. Дубский – один из осужденных у так званой справе 14 за удел у акциях протесту предпринимальников. Тягом года он отбывал зняволение за порушение парадку отбытия покарания. Микита Матусевич, який був затриманий під час піратрусу у кватерах активістів компанії «Говори правду», застається за кратами. У його кватери міліція нібито знайшла патрони і наркотичну траву. Витебского активиста КХП БНФ Сергея Коваленко присудили до штрафу за дробное хулиганство. Питание относно новых кредитов МВФ для Беларуси перенесенное на осень. У столицы Норвегии стартует 55-й спевный конкурс «Евробачення 2010».
У эфиры «Радио Свобода». На черговое подорожье запрошаю вас я, Виталь Сямашко. Этим разом на Воложенщину, где за стенок барок и вёска Тишковщина. Наша первая и покуль апошняя встреча с человеком, до якого я ехал на Воложенщину, отбылася четверть века тому. Тады яны, а разом с жонкой Женей, скончившей Академию мастацтву, съехали на малую родиму Михаила Клеофаса Агинского у Залесья. И створили лялечный театр «Батлейка», где акторами были звычайно вязковцы от 10 до 60 годов. Уже тады международное признание на театральных фестах не перешкодило мясовым чиновникам, да и просто заиздростникам створить им невыносные умовы и основания. Алесь Лось вымушена был з'ехать на Захад, где до 2003-го поспехово творил реставратором, мастаком да музыкам. Это его руками зроблено, да играет теперь Дуда. Тем не меньше, переехавший сёлета на хутор Барок за сотню метров от вёской Тишковщина, 52-годовый теперь Алесь Лось знов трапил пастку. Гэтым разом, як он вызначае неколгасного капитализма Лукашенки. И я ведал, якое пытание у меня вырвется непозбежно. Эк и тое, что суразмулся, отгукнется с иронией.
Мы с тобой сустрелись у часа экстрима, коллеги. Выкинули менскую квартиру, доброты, переехали на мизерные заробки.
90 рублёв.
90 советских рублёв. Вакул тиск, некой допомоги. Это ж стан гаротно жахливый был. И ты снова, раз 20 годзе, вырешился на свою справу, ведаючи, куды ты можешь потратить.
Чем розница разумчик от дурного? Разумный робит себе шанс новые помылки, а дурень повторяется одна и ты же.
Да ты про себе?
Да.
Отчуваешь себе распятым на крыже?
Да.
Мы стояли у яго лясной хатине, где лежал драўляный Христос на крыжи, вырабленный в 18-м стагодзе у стиле позднего барокко и привезенный ему зелельчицу на реставрацию. А побач развалы недобудованной каменной частки ягоной официально зарегистрованной агросядзібы. На межи ягонага приватизованного участка на полгектара десятки шпалерных шпалов да и сеток с колючего дроту, что завезли на суперах яго протестов от приуладных да богатых паляўнічых. Тые еще не кинули намер побудовать побач готель, вольер для дрессировки собак и развести дикоу для полявания, что перекрысило б Олесевы агропляны. Тем больше Воложенщина про совместную программу «Повестка-21» Еврозвязу ДААН, обранную в якости пилотной для подтримки агротуризма. сябра совету про Алесь Лось рассказывает.
Самые великие лесные массивы Европы, Нарибовская пуща, чистое поветро, близко от Минска. Добро развитая инфраструктура. Люди не так спевают и нечто хочет сделать. В рамках нашего проекта супольного моих сябров, которые мают зарасадим, створены эко-маршрут у Драковский гостиниц, который выходит со Старолинский тракт с 15-го года. Роворовые маршруты Мирпчол, Ганка, музеи Феликса Янушкевича, сядзиба Алеся Белого. Это ровары, кони, брички, не танцы, музыка, концерт, невеликие лекции по инструментах. Будет музей ровар, где будут показаны этапы вырубу пива лицинского. У меня месяца, например, 10 человек зимой. Летом на палатках 50 человек. Это дает возможность жить и зарабатывать.
Грымаса грэблівасці прабягае па ягоным тварам, калі трымае ў руках пульхную папку перапіскі з чыноўнікамі. У паперах яго хацелі патапіць яшчэ і бораўцы, сябры таварыства паляўнічых і рыбалоў.
На мне адразу пачалі наязджаць. Спачатку сучыня райвыканкома, Нумовіч казаў, што зараз да вас нашлю сам інстанцыю, вас аштрафуюць, зроблю так, каб не ездзілі тут да вас турысты, вы пазорыце наш раён.
За што?
Пытанне да яго. Ну і пачаўся прэсінг, дабралі дарогу пад'езда грасядзіба, сказалі, што у меня по лугу идзе гравійная дорога, якой нема. Вельмі шмат лжи было документальной, что у меня земля не целево используется, не сажу бульбы, бураков, а у меня год почас освоения земли. Кто не мает права мне на отзывах рабіць.
Кто почали?
Простовники Бора. Белорусское товариство полярных рыболовов. Господар есть Мана. И он проставник районного, а товариства Круцько областного. Я написал у комитет держконтролю, администрации Лукашенцы, Латушка в Министерстве культуры. Бо это был один способ, как меня не запекли за краты.
Межу маўчання вакол сітуацыі прарвала публікацыю незалежнай газеты «Турызм і адпачынак», да і сам Алесь падкаваўся штодня, устаючы ў 3 раніцы для вывучэння юрыдычных дакументаў.
Забаяліся мяне чапаць, прыехал 17 чалавекаў. Весь раён прыехаў.
Якое рашэнне прынята да паляўнічых і рыбалоў?
Была праверка генпракуратуры.
Валожынскай раён?
Да. Ім сказалі спыніць будоўлю вальера, а факту выявленых правонарушэння. Нема дакументацыі па водаахранных, радахранных зонах, дзе можна рабіць сколько населенных пунктов, какие категории лесов повинны от этого отводиться.
Мы погрузились у бюрократичных дрыгу сами, так?
Это так, я Круцко сказал, что ну хопец, мы готовы уже молиться, але хай нам оплатить расходы
слупов.
На вывоз слупов у меньшее месяце и за документацию. Это выходит, когда я полишу 3000 доляров. И чему я повинен их вывозить, когда на заезде.
Напередні ефіру телефонує районному земляміру Миколаю Пачковскому.
Ви вже отримували лист від Грудько, тому що він відмовляється від будівництва собачого вольєра. Вусно він вже сказав це.
Може бути, ну, лісні землі. Він і зараз в оренді в охотників. У лося, якщо він не буде використовувати по назначенню, сільсовет може ізъяти і передати другим гражданам, він же в документах, для ведення личного подсобного хозяйства.
Некаторыя кропкі над «і» ставіць размова са старшынёй сельсавета з Паддараней Часноўскай.
Ольга Істафіна,
да.
Вам ліст ад Грудько?
Нет, пока нет.
Но вы чулі, што вусна ён вырашыў адмовіцца ўже, да?
Да, да.
Хто будзе і калі убіраць гэты вагончыкі паляўнічы? Бордэльчыкі?
Самі уберут, а да? Яны дальше будуць вальер делаць.
Каб адзін адному не перашкаджалі?
Да, да, да.
Райвыканком кажуць, што калі пад чэрвень не пасадзіць на сваім участку лось бульбу, сельсавет можа ініцыіраваць збіранне землі.
Гэта частная собственнасць, толькі через суд.
І знов коментує Алесь Лось.
Коли не подусь на принцип, я буду вимушений почати новий етап війни. Тому що ніякої фамілії не називалися, неправомірні дії так само, але мені нічого не залишається. Бо я втратив інвестора з Литви, це коли 80 тисяч доларів. І я залишився тільки у долгах і без нічого, крім моєго дому і кота. Я ведаю, яким світом ми живемо, що можна просто зникнути. Я втратив свою дівчину, тому я буду поступати вельми жорстко.
У ефірі програма «Подорожі свободи». Після невеликої перерви ми протягнемо.
Новини свободы.
Что стомились от этой постоянной боязни?
Мы хотим свободу выбора детям.
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Что дня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Я народился тут.
Радио Свобода у эфира. И с вами я, Виталь Семашко. За стенка барок от Олеся Лося мы перемесимся с вами на несколько сотню метров у вёску Тишковшины, жыхароў якой ситуация тычится на упрос.
На 500-годдзяў пасля Францішка старым.
И все-таки, кроме журналистов и сябраў коллегов, Олеся Лося подтримала у змаганні уся Тишковшина. Першими на городе заважу сестру, господарню Людмилу Детаису Ушацких. У вёсцы яны кожные выходные.
И мне тут сказали, что которые в Минску живут и которые тут живут, все супроти вот этой псарни.
Конечно. Мы знаем, что такое. Это и клещи, это всякие болезни. А летом же тут вся деревня гудит. Детей много.
Вот этот старичок, который прожил 90 лет, пошел грибы, а на него эти говорят: ты давай дой. Уже на следующий год сюда не зайдешь.
Апошняя заувага вельми істотная для 46-гадового предпринимальника азербайджанца Мамеда Абдулаева, який у Беларуси амаль 40 год, и разом с сябром Махраддином яны здымали первый урожай цибули у парнику. У их супроти вольера свои резону. Хочу завести коров, да и...
Второй парник будем ставить.
Вот. Это животное и будет создавать условия катастроф.
Дикишная на дорогу скучить?
Да. Что, да, гаишник будет сидеть и гонять или кто там?
70-годовую тетку Стефу Конецкую тут неформально лечить старшиней. И она и мне учинила невеликий допыт.
Журналистам племянница Рая поговорили. Приезжали сюда, фотографировали. Я смотрел по телевизору, там ничего интересного не показали.
Не, я за Радио Свободы, мы все дадим.
Ну, я не уже хочу нас зрабить дикими людьми, чтобы мы боялись, что они тут стреляют. Хватает так этой радиации. Положенский район.
Скинули тучу в 86-м это, да?
Ну, так да. Моя сестра уже одна умерла, и брат умер. Дома уже стоит 24, и все занятые. Мой отец садил лес. Это... В войну мы там от немцев ухвалились. Жамельку родную. Тишковшину тоже свою мы не отдадим.
Воевать готовы?
Твое? Естественно. Что рабить, пусть рабить.
Мы за лесем, неспешно выходим его ладарству за стенку барок. Господар соправдный лось под 1.90 м. Изменил, правда, бетловские долгие волосы на короткие. Молодыми деграючими застались в очи, у яких отбивается море эмоций. Клей, показывая, где у его на горыше окатилась рысь. Где посажен на участие фесту дударский дуб, побач с яким днями изну изберутся лирники, флейтисты да и дударыш. А сам, до речи, грае на всех этих инструментах. Идучи вздовж по кручастой речке Яршоўкі, бачим и хатки бобров, чуем пялёханне стронги. Над нами пролетая вяхір, а самый тяжковаговый семейство голубов, и занесенный в червоную книгу чорный бусел. Няўжо гэта прыгажосць будзе знішчаная? Мы разом разважаем, что отбылося да отбывается.
Шкодование есть, что скопился со стены?
Якое шкодование. Просто калі б я молчал, сидел бы в турме. Я отстоил свой гонор, право на землю и не дозволять хамам робить решение для меня разные незаконные заходы. Бачу по хлопцам, як они поступают с добытым звером, тушками, які стреляют десятками вальшнепов, качков, альбо выкидают собакам, або зарывают в землю, бо жонки не хотят готовить, скажем, что ты ему купи фарша доброго, поляндвицы, я не буду щипать это все.
За 20 годов в Беларуси у ментальности людей изменились погляды на то, как тратить гроши, как зароблять. Люди зрозумели, что есть інший бытовый комфорт, интерьеры, але яны не стали іншими по своей натуре. Вот это савдепия, недоадукованность, недобор, недочувание, это все недоумие. Глядя на моих туристов, это программное обеспечение, компьютер, новая белорусская интеллигенция, которая не хочет видеть своей истории, мовы, але в тот же час им не хочется быть ни русскими, ни украинцами.
В той же России яны подсвядомо чувают, что яны другие, в сенсе другостные.
Другостные, и сами россияне вот кажут, что никогда не будут говорить так
по-нашему.
Да, или как в Петербурге. Разумело, человеку хочется на своей земле
идентификации,
что он белорус, а родиму не можешь не кахать. Тому ты шукаешь кропки, которые подпитывают себе.
Я тут шукал свой барок.
Ну, выпадково, я тут гулял. И на бронутый дом тут жила еще господиня Тишковича. Тут жили наставники. Сбудовались они в 24-м годе. Собрали за кубом колосом, постоянно тут проезжал. Лазню топили. Тут же вечерный дядь, господиня мне сказала. И они ездили тут по околицах на брыжце с мужиком. Сели перекусить. И глядим, черный дятел, когда нас сел. Строкотал, полетел далее. И мужик говорит, пошли, текал, куда он заведе. И он как раз идут, прилетел. Пришли, яхнули, кажа, а тут дорога близко, а не видать. Я сказал, ты шануй этого дятла, он живет зараз, черный дятел. Дупло тут есть его. Как раз вот на мяжи, где сетку хотели их уставить, вольера.
Хуник?
Да, и он говорит, что вот и он приносит нам счастье, этот дятел. Эта земля чистая, она скинет, это смеется, брут.
Я буду жить.
На хвалях Радио Свобода прогучала черговая программа серии «Подорожи свободы». Я, Виталь Семашко, познаем вас за Лісем Лосем, музыком да мастаком, який разом с вязковцами будет змагаться жорстко с, як вы кажете, недочеловеками с собаками, что хотели бы забрудить навокольную прыгажость вёски Тишковщина. До встречи, что вторник об этом часе. Усяго нездоровших.
Увага! Ідеальний прийом! Радіо «Свобода» можна слухати про систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються про спадорожник «Hotbird» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткість потоку 16 300 мегасимволів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста у галине с подорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема. Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачу гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой!